В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Сегодня мы расскажем историю, которая похожа на сценарий плохого кино. Людей перепутали в больнице койко-местами. Один умер, родственники его похоронили, а потом выяснилось, что похоронили не того.
И об этой истории мы узнали из Фейсбука Варвары Корчашкиной, которая написала большой пост о злоключениях своей семьи,
с которой сегодня и созвонились. Вы это назвали историей о человеческой глупости, врачебной халатности, некомпетентности и полной разрухе системы здравоохранения, в первую очередь больниц, особенно областных. И началась эта история 12 мая 2021 года. С чего она началась?
Началась она с того, что где-то 4:30 вечера моя мама позвонила, сказала: «Варь, дедушке плохо, вызови, пожалуйста, скорую». Поскольку мы живем тут недалеко, то я вызвала к ним на адрес скорую и сама поехала к ним. Дедушка ходил сам, у него плохо работала правая рука, и он плохо говорил. То есть он пытался что-то сказать, начинал хихикать, потому что не мог. Вот, где-то через полчаса приехала скорая, и фельдшер скорой, проведя небольшое обследование, сказал, что есть подозрение на инсульт, и его нужно госпитализировать. Поскольку мы находились в Московской области, то госпитализация идет в подмосковную больницу. И мы распределили Солнечногорскую больницу. А дедушка вместе с моим братом поехал на скорой, и я с мамой поехала на машине за ним. Когда мы туда приехали, ему сделали КТ, который подтвердил, что у него инсульт. И потом где-то, наверное, часа полтора мы там провели, пока его определили в реанимацию. Нам, поскольку в реанимацию туда с вещами не пускают, то мы просто... Мама подписала все документы о том, что она осведомлена о том, что ковидные ситуации и посещения запрещены. И всю информацию можно узнавать только по телефону. После чего на следующий день мы звонили, справлялись о его самочувствии. Нам сказали, что его перевели в интенсивную терапию, что вы можете привезти вещи, что у него состояние средне-тяжелое, так сказать, что у него плохо работает правая рука и нарушена речь.
Состояние у него было, в общем, такое, которое требовало вмешательства врачей, но, в принципе, вы вполне могли рассчитывать на скорейшее его выздоровление.
Ну, конечно, он же на своих ногах ушел, то есть он сам ходил, да. Мы звонили в пятницу, я завозила вещи, просила их передать, и конкретно просила, чтобы ему дали телефон в руки. Мы не знали, в каком состоянии, сможет ли он там с нами разговаривать и может ли он, отвечать что-то, да. Мы ему звонили, на телефон трубку не брал. Я звонила еще раз в субботу медсестре, она сама к нему подошла, дала ему трубку. С мамой разговаривал, то есть она его спрашивает, что тебе нужно, он говорит, да, а что сказать не может. В воскресенье мы также справлялись с его самочувствием днем, вроде все как бы было так же, ничего не поменялось. А в понедельник в 7 утра мама прибежала ко мне в комнату в истерике, сказала, что Варя, папа умер, папы больше нет. А дальше мы начали заниматься, во-первых, успокаивать маму, во-вторых, мы сообщили ее брату об этом, чтобы он приехал, и мы все вместе пошли к бабушке такое сообщать. Она тогда была в их квартире. И родители затем поехали в Солнечногорскую больницу получать документы, чтобы оформлять свидетельство о смерти, чтобы договариваться о том, чтобы его забрать, тело. И дальше уже там все остальные процедуры проводить.
Варвар, а как вы узнали о том, что он умер? Кто маме сообщил?
Поскольку она была контактным лицом в документах, то ей позвонили из больницы в 7 утра, сказали, что умер он еще в воскресенье в 5:45 вечера. Почему позвонили только в понедельник? Я не знаю, регламент, наверное, какой-то или что-то.
То есть ваша мама с дядей вашим, я так понимаю, они поехали в больницу забирать?
Нет, мама поехала с папой. Когда они приехали, никакое опознание провести им не предлагали. То есть только договорились о дате выдачи тела на 19 число, на среду.
Соответственно, вот эти, 2-3 дня у вас семья была в полном ужасе, как любая семья, которая теряет близкого человека, вы занимались организацией похорон.
Да, этим мы и занимались. Вторник я с мамой ездила на кладбище, поскольку у нас семейное захоронение. Мы там, все документы оформляли. Нужно же еще доказать, что это наш родственник, то есть всякие свидетельства о рождении, и мамина, и дедушкина, и удовлетворение о том, что это наш участок. В среду родители поехали в морг забирать тело, и когда только его пришли в этот траурный зал, они сразу сказали, что это не он.
Этот человек сильно был не похож?
Да, ну это как бы общие черты были, но внешне был не похож. Поэтому вызвали патологоанатома. Патологоанатом начал показывать все бирки и документы, что вот тут написано все. У меня, говорит, другого тела нет. Что вы понимаете, что после инсульта, после кровоизлияния в мозг, после трепанации черепа и вообще после смерти человек очень меняется. Ну, я реально знаю, что так есть. Особенно люди в возрасте могут сильно поменяться. Меня лично не было в этот момент. Там я с бабушкой была и везла ее в церковь на отпевание. Поэтому я рассказываю, как было со слов родителей. Патологоанатом их уверял, что это, ну, как бы наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется, и это нормально, что он не похож на себя. Но общие черты были.
Вы похоронили дедушку, его видели все ваши друзья, родственники, естественно, да, все вся семья пережила тяжелое горе. Похороны состоялись 19 мая.
Да, 19 мая мы его забрали, мы отпели и похоронили на семейном захоронении, а после этого отправили в Зеленоград на поминки.
А дальше произошло, вот что это, с вашей точки зрения, чудо, фантастика, как вы называете то, что произошло дальше?
Я называю это халатностью врачей. Маме позвонили где-то в час дня в пятницу, получается, 21 числа, и сказали, что произошла ошибка, ваш отец жив. Он говорит, вы что, ну это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно. Он говорит, нет, вот прислали нам фотографию, реально дедушка лежит на подушке. И мы, как только мама приехала домой, мы все вместе поехали в больницу. Нас сразу же туда пустили, несмотря на всякие ковидные штуки. Но сказали, что мы понимаем, что такая ситуация, мы должны были его опознать все равно, что это он. Он лежал там, но у него уже не работала ни правая рука, ни правая нога вообще. То есть, что они там с ним наделали, я только гадаю.
А что именно вот произошло в этой истории? Как узнали, что это не тот человек?
Родственникам того мужчины позвонили, сказали, лечение закончено, приезжайте, забирайте его. Они приехали его забирать, а им вывезли моего дедушку. Они говорят, это не наш. Врачи начали сначала возмущаться, что вот вы своего дедушку не хотите забирать, мы сейчас прокуратуру вызовем. Дедушку моего спросили, вы знаете этих людей? Он помотал головой. После чего начали разбираться. И выяснили, что произошла ошибка. Нам они потом объяснили со слов уже людей в больнице, да, работников, что в выходные санитарка, они лежали в одной палате, санитарка поменяла их местами на кроватях или там кровати местами, точно не знаю. И на вахте об этом не сообщила, потому что ни на кроватях, ни на самих пациентах никаких бирок нету. То есть у них только как-то там какая-то база, то есть на вахте как-то они числятся. И когда тот мужчина умер, он числился за кроватью моего дедушки. Но это только со слов больницы. Как на самом деле было, история умалчивает. Да, нам очень повезло, что дедушка жив, и я очень сочувствую родственникам того человека, который на самом деле умер. Но сама абсурдность этой ситуации, то, что вообще такое возможно, это, конечно, уму непостижимо. По факту, если бы у этого человека не было бы родственников, мы бы об этом и не узнали.
А дальше, насколько я понимаю, начался для вашей семьи бюрократический ад просто, потому что дедушку надо было продолжать лечить, вы хотели отправить его на курсы реабилитации, насколько я понимаю, но сделать это было невозможно, потому что...
Это и сейчас еще продолжает быть невозможно. Был суд, и судья назначил решение о том, что свидетельство о смерти аннулировано, и его можно ставить в правах только с 16 числа. И пока у нас не будет документов, мы не можем его ни в какую больницу поместить на реабилитацию, потому что по базе, по документам он никто.
А как сам суд проходил?
Я не могу вам сказать, я не знаю, потому что туда ходила мама. Но мама сказала, что она очень от этого устала, что это был прям... То есть опрашивали и ее, и медсестер из больницы. Также там был и прокурор зеленоградский, и та сторона умершего человека, да. Из МФЦ люди тоже были, присутствовали. То есть всех опрашивали. Решение принято, что да, как мы и просили, все это удовлетворено. И дальше дело также передадут Следственный комитет Солнечного.
Но, насколько я понимаю, там, в принципе, прокурор сыграл такую существенную роль во всей этой вашей истории, потому что именно он обращался в суд.
Да, потому что, чтобы восстановить человека в правах, он либо сам приходит, поскольку дедушка сейчас недееспособен, прийти не может, сказать ничего не может, да, этот вариант мы отметаем, либо больница обращается, мы этот вариант не рассматриваем, потому что доверия больнице у нас никакого нет, либо прокурор, поскольку мы свидетельство о смерти получали в Зеленоградском МФЦ, то мы смогли это сделать через зеленоградского прокурора. Мы к нему пришли 24 числа, уже с заявлением написанным до этого. Мы ему рассказали всю эту историю, дали заявление, он пытался нам как мог помочь, и звонил везде, где мог, чтобы это решить без суда. Но, к сожалению, поскольку он по всем базам уже числился как мертвый, паспорт аннулирован, все, то без суда это решить было невозможно. Поэтому он от своего лица подал в суд, чтобы его восстановили в правах.
А как прокурор отреагировал на вашу историю?
Он был в шоке, он, мне кажется, до сих пор находится в шоке, потому что со всеми новыми подробностями он, конечно, все больше удивлялся, но не понимал, как это могло произойти. Он был в шоке и никогда с таким не сталкивался, в принципе, как и все люди, с которыми мы общались.
Скажите, а как больница себя вела все это время?
Ну, пока я не придала это огласке, они как бы особо и не шевелились, честно говоря. То есть, когда мы только приехали, они сказали, не переживайте, он побудет у нас сколько нужно, вы там документ восстанавливаете, ну, месяц-два, сколько надо. Начали нам рассказывать о том, что реабилитацию мы ему тоже будем оказывать. В итоге, то есть в пятницу это узналось, какой-то реабилитолог якобы пришел только в среду или в четверг, на следующей неделе. Что там ему оказывали? Одному Богу известно, потому что, ну, дедушку мы спрашиваем, но как бы мы за его слова тоже отвечать не можем, мы не очень понимаем, насколько он понимает вообще, что происходит. Мы ему не рассказывали всех подробностей, но как бы, когда мы спрашивали, приходил ли кто-то к тебе сегодня, он говорил нет. То есть что именно они там делают и какую реабилитацию оказывают, неизвестно. То есть, ну, они, да, за ним ухаживали, там, как бы, поскольку он лежачий, медсестры его мыли, вытирали все остальное, кормили. Мы к нему каждый день приезжаем. Но в целом, как бы, реабилитация очень важна, а поскольку это их, не их профиль, как минимум, или, я не знаю, или сейчас не их профиль, или у них сейчас нет специалитета, я не знаю точно, то нужную реабилитацию там оказать нет возможности. В целом, пока я не придала этой огласке, больница вела себя, как бы, ну, так, на отвали.
А я правильно понимаю, что до 16 июня дедушка остается по-прежнему в этой же больнице?
Да, он все еще там. Его перевели просто в другое отделение.
Как он себя чувствует?
Ну, как? Не очень. То есть тот факт, что он пришел туда своими ногами, а сейчас ходить не может, это тоже как бы о многом говорит. Мы не знаем, насколько он осведомлен вообще, что происходит, насколько он понимает. Мы ему лично не рассказывали, мы ему объясняли, что дедушка, как у нас сейчас тут проблемы с документами, как только мы решим эти проблемы, мы сразу тебя отсюда заберем. Ты не думай там, что мы про тебя забыли или мы насильно там тебя держим, да, здесь. Но в целом, конечно, видно по нему, что он не в восторге от того, что происходит, и когда ты сам не можешь с собой ухаживать, это, конечно, тоже тяжело для любого человека.
Варвара, а вот та другая семья, чьего родственника вы фактически похоронили, как они себя ведут? Что делать теперь вот с этим телом? Как-то, как вы с ними взаимодействуете? Что-то обсуждаете или нет?
Мы лично с ними не общаемся тет-а-тет, да, только вот, как я понимаю, они были на суде, да, мама пересекалась с ними у главврача, когда они там обсуждали именно эксгумацию тела. Насколько мне известно, что Следственный комитет ходатайствовал о том, что будет проводиться эксгумация и проводиться расследование. Вот. И как только там они проведут все проверки, там, как понимаю, что будут проверять, как было сделано вскрытие, проведут анализ ДНК, после этого они как бы будут его уже хранить.
Скажите, а вы вот сейчас, помимо, значит, истории с этими бумагами, которые, с документами, которые вы занимаетесь активно, помимо истории вот с эксгумацией тела чужого совершенно человека, да, из места семейного захоронения, которым занимается Следственный комитет, вы, я так понимаю, добиваетесь того, чтобы было возбуждено уголовное дело против врачей, ответственных за случившееся?
Уголовное дело уже возбуждено.
Но в нем пока нет никаких конкретных ни фамилий, ни имен. Это просто по факту халатности или уже есть какие-то подозреваемые?
То, что я знаю также из новостей, которые доступны, что лечащий врач отстранен на время разбирательства и расследования, и вот возбуждено уголовное дело. Каких-то имен и чего-то еще, как бы, я не в курсе. Но как бы, хотелось бы, конечно, чтобы это не сошло больнице с рук. Но то, что это, конечно, из ряда вон выходящий случай просто. И как бы кто знает, что там еще у них в шкафу для скелета.
А скажите, пожалуйста, вот за все это время, месяц уже фактически прошел с тех пор, как ваш дедушка оказался в этой больнице, сотрудники больницы, главврач пытались как-то с вами договориться, может, какое-то мировое соглашение предложить, компенсации?
Пока не началась огласка, ничего не было. Как появилась огласка, конечно, они там начали говорить, что мы вам все компенсируем, ваши затраты там на похороны, да, там к какому-то, к чему-то придем и там поможем с реабилитацией. Но как бы пока вот ничего не было оглашено, какого-то какой-то сильной активности не было.
Скажите, а вас вот насколько активно поддерживали люди? Вы после того, как вы разместили это сообщение у себя на странице в Фейсбуке, сколько вы получили отзывов, от кого, и предлагал ли вам кто-то конкретную помощь? Может быть, юрист какой-то появился, который безвозмездно ведет ваше дело, или есть какое-то еще сопровождение? Вот какая была реакция общественная?
Большая часть комментирующих поддержку пыталась как-то хоть словами оказать. Да, там были редкие комментарии, которые говорили, что вот, что это за родственники, как вы своего деда не узнали, да, и что вы вообще там наследство хотите поделить, но это вообще, конечно, полный цирк. Вот. Но это были прям единицы. В целом, всем спасибо большое. Конечно, все пытались помочь, чем могут. Со мной связалось очень много журналистов, и на нескольких каналах там и вышли репортажи, и статьи вышли. И врачи, там и у меня через кого, грубо говоря, знакомых тоже пытались помочь, чем могут. Но поскольку его никуда положить-то нельзя, то как-то словами и посмотреть там, что как, в каком он сейчас состоянии, да, но сейчас большего как бы и не получится сделать. То есть в целом там больше 2000 репостов моего поста. Очень многие люди откликнулись, когда еще и новости вышли, то и люди, которые, видимо, в Фейсбуке не сидят, и знакомые тоже высказывали поддержку.
А с вашей точки зрения, почему, в принципе, такая вот дикая, абсурдная ситуация стала возможна?
Ну, вообще, просто очень много факторов сошлись в одном месте. То есть то, что они похожи, то, что и у того мужчины, и у моего дедушки также как бы правая сторона, с правой стороной был связан инсульт. И что и мой дедушка там на одно ухо не слышит, и у того мужчины как бы были, как я понимаю, проблемы с слухом. И тот мужчина не разговаривал, и мой дедушка не разговаривал. Плюс та ситуация, что ковидная у нас сейчас вот вся штука в стране, что посещения запрещены. Плюс, ну, как бы тут уже халатность сама врачебная, что, ну, значит, не досмотрели вопрос, подходили или не подходили вообще к пациентам, да. Знали ли вообще, как выглядит их пациент. То есть первоначально же, когда человек поступает, его должны конкретно так осмотреть, и, ну, посмотреть, что, где у него, как. Возможно, но не посмотрели.
Ну, вообще, конечно, это довольно страшно понимать, что такое может случиться, и сейчас людей забирают по диагнозам, не связанным никак с ковидом, в больнице, и родственники могут только гадать, вообще их там лечат, не лечат, кто-нибудь ими занимается или да. Нет.
Да, это ужасно. И ты не знаешь, что тебе сделать и как тебе помочь. Вот это тоже очень сильно удручает.
Мы вашей семье очень сочувствуем в этой ситуации, потому что даже я не представляю, как такое пережить. Тут единственный бонус, если можно так выразиться, в данной ситуации, это то, что он все-таки жив.
Да, безусловно, это, конечно, мы-то очень рады, что он жив, безусловно. Да, он не в очень легком состоянии, но главное, живой. Мы, конечно, приложим все усилия, чтобы пытаться поставить его на ноги, пока не знаем, насколько там как бы его состояние там плачевное, да, насколько реально там его поставить на ноги и заставить работать руку и начать говорить, да. Тут также и от дедушки зависит, как и в любой там болезни, да, что пациент тоже должен хотеть выздороветь.
Спасибо вам, что вы рассказываете об этом, Варвара, потому что, ну, к сожалению, какие-то вот дикие случаи происходят, но люди не всегда понимают, что есть смысл об этом рассказать, чтобы привлечь внимание к проблеме, для того, чтобы она как-то худо-бедно начала решаться все-таки. Вашему дедушке скорейшего выздоровления и многие лета. И всей семье стойкости. Поскорее вам от этого ада бюрократического.
Да, Варвар, спасибо вам огромное. И дедушке здоровья. И дай бог, чтобы сейчас все это побыстрее разрешилось. Уже его забрали на нормальную реабилитацию.
Да, я тоже на это очень надеюсь, что скоро это все решится. А то это, конечно, очень выматывает.
Да вообще-то, конечно, умопомрачительная история. Я, честно говоря, Наташа, не представляю, как бы я, в принципе, это все смогла пережить.
Ну да, здесь у тебя сразу несколько таких шоков. Ты сначала тебе говорят, что человек умер, ты пытаешься как-то жить и принять эту мысль, и еще параллельно организовывать похороны. Это тоже задачка не из простых, потому что включаются все структуры, разные агенты по похоронам. То есть это довольно большой объем работы, который тебе надо делать, когда ты в шоковом состоянии. А потом вдруг тебе сообщают, что, извините, мы все перепутали.
Ну да, я не удивляюсь, что вот мама Варвары так и сказала: вы там что прикалываете, что-то что за неуместная такая шутка. И от этого становится еще страшнее. Вот да, мы Варвару спросили, а как, что вообще думать людям, действительно, которые сейчас вот в эти ковидные времена своих людей отправляют в больницы, не знаю, там, лечить аппендицит или с инфарктом, с инсультом, к ним не пускают, а что там происходит, подходит к ним кто-нибудь, там не подходит, лечат ли их там вообще. Ну, аппендицит, наверное, вырежут. А вот что дальше?
Ну, и самое ужасное, что сам человек тоже находится в таком состоянии, там даже если там после операции какой-то, или вот как дедушка Варвара с инсультом, когда он не может сообщить своим родственникам, что с ним происходит, там не может, не знаю, набрать сообщение, не может позвонить. И это же тоже ужасно, у тебя нет связи с миром.
А у тебя вообще есть, ну вот, хоть какие-то оправдания для этих врачей? Вообще, во мне пытался включиться внутренний адвокат, но что нужно же понять и врачей, вот такая загрузка, нагрузка, ну что-то не включился как-то.
Ну вот из аргументов я тоже думаю про все эти оптимизации. Больницы сокращают, медперсонал сокращают, меньше времени на каждого больного. Естественно, в таких условиях неудивительно, что люди допускают ошибки. Но когда эти ошибки... Ну, слава богу, что это была не медицинская ошибка, и человек остался жив. Это, наверное... плюс этой ситуации.
Ну, ты знаешь, с другой стороны, вот видишь, Варвара нам сказала, что вполне вероятно, что тут есть и какие-то ошибки со стороны врачей, которые не так их лечили не по тем картам. И как это так? Человек уезжал в больницу на своих ногах, после реанимации его выписывают в отделение интенсивной терапии, ну, на более... легкий режим, да, прости за такую аналогию, и дальше ему объективно лучше не становится. То есть, наоборот, у него еще отнимается там и нога, помимо руки. И вот здесь, конечно, хочется задуматься. И странно вообще, что они повели так себя по-хамски.
Ну, в этом смысле мне тоже немножко сложно поверить в то, что тот же Минздрав не может для цели скорейшего выздоровления человека, для того, чтобы обеспечить ему скорейшую реабилитацию в нужной больнице, в нужных условиях, как-то поспособствовать тому, чтобы его перевести в эту больницу вот прямо сейчас, когда ему нужно, а не через месяц, когда будут готовы документы о том, что он не умер. Потому что все же засвидетельствовали, что человек жив, родственники это подтверждают, в больнице созналась в ошибке, а дело только в бумажке.
Да, и причем тут, наверное, вариантов там было бы много, можно было бы пригласить врача со стороны, в конце концов, если нельзя человека перевести вот именно в силу отсутствия каких-то документов. Но это очень странно. Как это, без бумажки ты букашка, действительно? Ты есть, ты жив, но по документам тебя нет, и, соответственно, мы помощь в той мере, которая на тебе необходима, тебе пока, увы, не окажем. Вот принесете ваши доказательства, и пожалуйста.
При том, что сама больница прекрасно понимает, что он жив, и что никакие бумажки ему не нужны, и на словах они говорят, что они оказывают ему какую-то реабилитационную помощь.
Тут сразу же возникает вопрос, а что бывает с людьми, которых, ну, например, на улице, если подбирают в бессознательном состоянии, пока у них нет ни родственников, ну, пока никто не нашелся, да? И что с ними? Их не будут тоже куда-то возить, перевозить, реабилитировать? Все не будут там... лежать, как, ну, первую необходимую, неотложную помощь им окажут, а дальше все, ждите ответа или как? Ну, ведь это ж вполне возможная ситуация, что человек вполне себе жив даже и по всем документам, но этих документов вот ровно в тот момент, когда он оказался в больнице, но при нем не было. И кто он такой, никто установить не может. Предположим, да, если он без сознания был. И как это?
Ну, это хороший вопрос, но, мне кажется, никому не пожелаешь оказаться в такой ситуации в российской больнице без документов.
Или даже с документами, но которые, в которых написано вовсе не то, что есть на самом деле. Конечно, еще раз здоровье дедушки, выздоровление, реабилитации скорейшей и силы и упорство семье Варвары Корчашкиной. Хочется, конечно, чтобы справедливость для них и справедливость в том числе восторжествовала. чтобы им выплатили компенсации и публичные, может быть, принесли извинения какие-то за все, что пришлось пережить этой семье. И я не понимаю, а что происходило с другой семьей? Ну, ты представь себе ситуацию, тебе звонят и говорят, приезжайте, забирайте вашего дедушку. Ты приезжаешь, а там чужой дедушка. И потом выясни, ты приехал, и, может быть, у тебя даже надежды были какие-то. Но, слава богу, все обошлось, дедушка жив. И все обрадовались. А потом вообще дедушка оказывается не твой.
Извините, мы ошиблись.
Ваш на самом деле умер.
Но это чудовищная ситуация. В этом смысле больница, как минимум, какие-то извинения должна обеим семьям. И не только извинения, скорее всего.
Не дай бог никому. Тем не менее, эта история дает просто невероятное количество поводов для дальнейшего разговора о документах, о смерти, о жизни, о том, как доказывать, что ты жив, если тебя объявили мертвым, как такое вообще возможно.
А об этом мы поговорим в одном из ближайших выпусков подкаста.
В эфире «Радио Свобода» прозвучала радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, CastBox, Spotify, YouTube, а также на сайте «Радио Свобода».
Подписывайтесь на нас, ставьте лайки.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.